Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся на постоянной экспозиции Сергиево-Посадского музея-заповедника в том ее зале, который посвящен осаде Троицы Сергиева монастыря в период смутного времени. Отсюда наш сегодняшний выпуск передачи «Хранители памяти».
В этом зале мы рассказываем историю смутного времени и историю осады Троицы Сергиева монастыря. В одной из витрин представлены вещи, которые были извлечены из усыпальницы Годуновых в 1945 году. Здесь мы с вами видим уникальный пример советской реставрации. Реставрация еще середины 50-х годов. Уникальная реконструкция рубахи царя Федора Борисовича Годунова. Рядом находится изображение рубахи, как она выглядела до реконструкции. Это просто несколько шнуров, несколько непонятных квадратов, несколько непонятных полос. И вот реставратор Маргарита Рябова смогла разобраться, что же это за полосы, что же это за шнуры. И так их разложила и догадалась, что это за ромбы и полосы. Полосой оказался подол, подбой подола рубахи. Он был алого цвета. Ромб – это ластовица, то есть подмышка у рубахи. А шнуры – это декоративная отделка рубахи по подолу, на груди, по плечам и так далее. И вот телесный шелк – это современная ткань, на которую были наложены вот эти вот все элементы подлинные, и получилась вот такая вот рубаха. Причем она точно доказана, что это именно такая длина, именно такая ширина плеч за счет сохранившихся вот этих плетеных шнуров. Также очень любопытная здесь туфелька. Туфелька с наборным кожаным каблучком, с острым носиком. Сложно, конечно, сейчас нам сказать, кому она действительно принадлежала, потому что если бы это действительно была царевна Ксения, то есть уже инокиня Ольга Борисовна, то должна быть специальная обувь, специально покойницкая, иноческая. Светская туфелька здесь не совсем, наверное, уместна была бы. Поэтому на данный момент историкам сложно с уверенностью говорить, что это именно туфелька царевны. Возможно, она принадлежала царице Марии Григорьевне, потому что царицу и царевича жестоко убили по приказу самозванца и похоронили без всяких почестей в убогом Варсановьевском монастыре. Также здесь представлен чепчик царицы Марии Григорьевны. Он называется правильно волосник. Эти вещи были извлечены в связи с тем, что известный советский антрополог Михаил Герасимов захотел восстановить по черепу царя Бориса Годунова его облик. Однако, как свидетельствуют документы, во время первого вскрытия череп одного из погребенных персонажей был увезен отсюда. А второе вскрытие показало, что уже не было в этой усыпальнице ни одной головы. Остались только фрагменты костей и несколько разных предметов. История погребения Бориса, конечно, сложная. Все это связано со смутным временем, с тяжелейшим периодом нашей истории, когда Россия буквально оказалась на грани гибели. И, конечно, Троице-Сергиев монастырь – это знаменитая обитель преподобного Сергия, выдержавшая 16-месячную осаду поляков и Литвы, а также русских изменников, конечно, очень сильно прославилась после этого. В монастырь потоком стали стекаться денежные вклады, пожертвования. Монастырь очень активно развивается после осады. Но сама осада – это самая яркая, наверное, страница истории нашего края. Началась она 23 сентября по старому стилю, когда польский Каштелянович Ян Сапега пришел сюда и установил лагерь на Красной горе рядом с Лаврой. Вместе с ним также был полковник Александр Лисовский. В его подчинении находилось в основном донское казачество. Всего воинов, напавших на обитель, по некоторым данным, было до 15 тысяч человек. Здесь же в осаду сели в монастыре окрестные крестьяне, старицы Подсосинского монастыря, другие люди. Всего около 4,5 тысяч людей оказалось внутри крепостных стен. Мы видели с вами, монастырь был совсем небольшой. Укрыться людям негде было. Конечно, и продолжительность самой осады привела к тому, что очень многие люди погибли. Практически все сидельцы были уничтожены во время этого события. В том числе и большинство иноков монастыря. Вновь постриженные иноки – это, как правило, бывшие ратники. Существовала традиция, если человек получал рану в бою, то ему разрешалось принять перед смертью постриг. Известны случаи, когда такие новопостриженные монахи выживали, но уже изменить было ничего нельзя, они оставались в монастыре и сохранились некоторые письма, как они пишут своим родным, чтобы хотели бы увидеться с ними и так далее. Осада длилась, как я уже сказала, 16 месяцев. Первый штурм был неудачный. Сапега не смог наскоком захватить крепость. Поэтому он решил взять ее хитростью. Под одну из троицких башен был подведен минная траншея, рыли подкоп, чтобы взорвать Троицкую Пятницкую башню. Это угловая башня на юго-восточной стороне. Однако героическая вылазка была совершена. Крестьяне Никон, Шилов и Слота смогли взорвать этот подкоп и, зарушив его, лишить возможности врага захватить крепость подкопом. Потом зимой вести подкопы уже было нельзя, земля стала мерзла. И Сапега обложил монастырь в тесную блокаду, чтобы не прорвался сюда никто. Ни с подкреплением, ни с питанием, ни с порохом. Тем не менее, за весь период осады в монастырь пришло подкрепление дважды. Один раз в марте 40 человек пришло, и осенью в октябре отряд Давыда Жеребцова. Здесь, в этом зале, мы рассказываем осаду на примере подлинного оружия, которое находилось на Троицкой крепости в этот период. Здесь есть долгие чугунные пищали, кованные из железа. Здесь также есть и литые из чугуна пушки. Здесь мы представляем ядра, показываем огнестрельное оружие, белое оружие. Оружие как русского, так и польского воина. Восточноевропейские польские гусары – это была совершенно непобедимая в поле, в открытом поле армия. Воевали галопом, колено к колену, четырьмя линиями. Вооруженные копьями длиной до 5 метров, они неслись с такой скоростью на противника, что им просто не было равных в открытом поле. Поэтому русским пришлось придумывать различные способы защиты от них. Появились новые тактики боя. Марина Мнишек, например, как мы знаем, венчанная русская царица, которая была перехвачена Лжедмитрием II после Лжедмитрия I и признала в Лжедмитрии II своего мужа, она, когда ее везли из Ярославля в Москву, останавливалась здесь во время осады, рядом с монастырем, в лагере у Сапеги. В дневнике Марины Мнишек сохранились сведения о том, как нечестно, по ее мнению, воюют троицкие защитники. Она пишет, вот они вырыли себе разные канавы и ямы, и подпускали наших всадников на расстояние выстрела, а потом снимали их и разными тайными лозами уходили в крепость. Вот в этом она упрекала. Считала себя вправе упрекнуть Троицкий монастырь, троицких защитников, что вот так вот они воюют. Это записано в документах в дневнике Марины Мнишек. Такой любопытный момент. Действительно были тайные вылазы из крепости, а как иначе? Вылазки совершались регулярно, особенно зимой, потом весной. Но уже с марта месяца началась страшная эпидемия здесь, в Троице-Сергиевом монастыре. Понятно, что из-за недостатка питьевой воды, из-за недостатка разных трав, корений, как пишет Авраамий Палицын, житных водок, простые люди очень быстро начали заражаться, болеть. И цинга унесла больше жизней, чем ратное дело, по сути. Здесь также в экспозиции стоит и большой котел. Этот котел предназначался для варки смолы. В смолу добавляли прогорклые животные, жиры и разные экстременты. И это все варилось и превращалось в такое биологическое оружие. С помощью осадных коз это кипящее биологическое оружие выбрасывалось на осаждающих во время штурмовых атак.
Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ о событиях, связанных с историей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго! До новых встреч!